продолжаем разговор. Дмитрию сегодня от меня добрые, то есть доброй ночи, сегодня от меня злые вопросы. Ну, Максим Викторович, всегда пожалуйста. Почему, когда дерьмовый человек умирает, принято не вспоминать плохое и даже прощать? С чего вдруг смерть какой-нибудь сволочи должна все списывать? Как вы считаете? Да не должна она ничего списывать, и как раз мне кажется, что... В последнее время такая условность, как о мертвых или хорошо, или ничего, хотя в оригинале ничего, кроме правды, она как-то сильно потеснена. Политкорректность больше нет. Вот, то есть, ну, ее не действует больше политкорректность не только в Америке, а в России она и никогда особо не действовала. Достаточно вспомнить нашу традицию язвительных эпитафий. Вспомните, как Тютчев проводил Николая I. «Не Богу ты служил и не России, служил лишь суете своей, и все дела твои добрые и злые, все было ложь в тебе, все призраки пустые, ты был не царь, а лицедей». А у нас как-то не принято было хранить со слишком уж пиететом подчеркнутым. Наоборот, есть замечательная русская пословица: «Помер Максим, и, собственно, хрен с ним». Поэтому я не думаю, что смерть все списывает. Просто, понимаете, покойник не может возразить. Он довольно-таки беззащитен, поэтому пинать дохлого льва или дохлую крысу – это не очень почтенное занятие. Но, в принципе, есть и у меня случаи, когда я не могу себе отказать в удовольствии злым словом помянуть особенно противного покойника. Да, конечно. Конечно, я осознаю, что это грех, но грех простительный. Эти люди, переживи они меня, тоже бы не очень, знаете, сотруднялись в выборе выражений. Чехов, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Блок, Маяковский – это ведь не только литературная история. Это история о том, что столько гениев не достигли вершин, не дожили до мудрости. Хотя вы можете не соглашаться, но все-таки почему так много потерь? Рок, генетической несовместимой жизни. Ну, видите... «Не дожили до мудрости» – это все-таки сказано сильно. Мне выражается сильно российский народ. Мне кажется, что они дожили до нее очень рано. Некоторые, как Лермонтов или, например, Рембо, мне кажется, они повзрослели рано и увяли до срока именно поэтому. Когда-то Лев Лосев высказал весьма ценную мысль о том, что гений – это, прежде всего, скорость развития. Поэтому гений обычно к 40 годам – это духовный и физически изношенный человек. Пушкин прожил огромную жизнь. Лидия Гинзбург писала о том, что Блок в 41 прожил по интенсивности добрых 80. И когда кто-то сравнил его с другим своим 40-летним знакомым, она совершенно справедливо сражает. Качество жизни другое. Поэтому... Плотность жизни, страшная плотность, быстрота роста Маяковского, который своего потолка достиг к 15-му году, когда написал «Облако в штанах», у Лермонтова, который к 25 годам был лучшим русским лирическим поэтом 19 века, с Пушкиным вполне сопоставимым. Гоголь, который, согласно исследованию Чижа, к 40 годам тоже достиг фактической и физической старости. Это как раз, мне кажется, они дожили до мудрости слишком рано. И почему мы думаем... Это, мне кажется, все-таки какое-то самоутешение, что старость – это обязательно мудрость. Старость – это очень часто усталость, это примирение, конформизм. Я сам же все чувствую, все-таки мне полтинник на будущий год, если доживем. Я чувствую, что я научился примиряться со слишком большим количеством вещей. Мне как-то жаль моего молодого нонконформизма, и я думаю, что старость, ну, правда, я глупее был гораздо, чем сейчас, и многие вещи я видел, может быть, слишком близко, и сейчас временной дистанции. Кое-что становится понятно. Но по моим ощущениям, старость – это не синоним мудрости. Старость – это синоним примиренности. И Маяковский, когда говорил «надеюсь, верую, вовеки не придет ко мне позорное благоразумие», он не ошибся. У немецкой классической литературы и философии есть прямая связь с музыкой, а у нашей литературы с чем связь? Я думаю, с кинематографом. Русская литература всегда была очень кинематографична, по-хорошему сценична, театрально. Посмотрите, какие мощные такие именно кинематографические в докинематографическую эпоху прозрения у Достоевского. Например, вот «Ненавистные Набокову», да и мне не особенно приятная сцена когда убийцы и проститутка вместе читают в Евангелии о воскрешении Лазаря, это просто готовый сценарий. Это прекрасная такая мощная кинематографическая панорама. Или возьмите, а я просто вижу, как камера панорамирует там по стенам эти тени, этот дредамовый платок, которым она его накрывает, как на исповеди Петрохилью. Такой очень кинематографичный жест. А мне кажется, что и в «Войне и мире» множество именно кинематографических эпизодов. С чем это связано? С тем, что русская литература очень молодая, и она имеет дело с читателем еще невоспитанным, не прожившим 8 веков светской культурой. И с этим читателем надо обращаться довольно грубо, брать его за шкирку и тащить. Поэтому мне кажется, что большая часть русских художественных текстов, она в некотором смысле даже плакатна. В этом смысле выделяется, пожалуй, Тургенев, у которого все на полутонах. А вот Толстой – это действительно орудует лопатой и... По слову Ницше, философствует топором. Даже у Чехова очень резкие, очень грубые краски, особенно в поздних сочинениях. Возьмите «Палату номер 6», какой густой колорит, какое зловоние. Так что мне кажется, что русская литература – это неисчерпаемый кладезь кинематографических сюжетов. Почему вы не позволяете себе и нам обсуждать ваши книги? Из скромности, Максим, клянусь, исключительно из скромности. Но если хотите, обсуждайте, я всегда на dmibykov@yandex.ru отвечаю на эти вопросы. В фильме Терренса Малика «Пустоши» девушка вдохновляет юношу на жестокие и бездумные убийства. Что режиссер хотел сказать, почему эта картина завораживает? Ну, видите, конечно, не девушка вдохновляет там юношу. Я «Пустошь» очень люблю. Вот мне кажется, что два лучших фильма Малика – это «Пустошь» и «Время жатвы», и все остальное, что было потом, включая «Тонкую красную линию», по-моему, все-таки некоторый распад формы. «Пустошь» – это один из моих любимых фильмов. Вот эти «Пустынные земли», «Hollow Grounds», насколько я помню. А видите, какая вещь? Вот эта история очень похожа на то, что произошло в Пскове. Это даже это не гормональный бунт. Это подростковая пустотность, подростковая неопытность страшная, отсутствие сопереживания, непонимание того, что другой человек может испытывать боль, желание славы. Я не оправдываю, скажем, Катю Власову и Дениса Муравьева, потому что они убили собаку, выстрелили в бедро Катиной матери, стреляли по милицейской машине, не зная достоверно, есть ли там люди. Они не то, что свою, они и чужую жизнь не больно-то ценят. И вот об этой страшной пустотности снял Малик свою картину. Ну, это подлинная история, кстати говоря. И обратите внимание, что девушка-то не была приговорена к смертной казни. Она отсидела и вышла, и где-то сейчас живет, скрываясь таинственно, она жива до сих пор. А вот что касается этого мальчика, который, собственно, убивал, и который гордился убийством, который после смерти завещал исследовать свой мозг, а это как раз классический пример человека, который или в силу молодости, или, бывает, в силу врожденной этической неразборчивости, начисто лишен нравственного чувства. Такие люди бывают. А вот этот психический феномен, то, как функционирует в чистом виде лишенный телесного верха, разнузданный телесный низ, которому хочется убиваться, выкупляться, как бы обладать миром. Вот это Малик и снял. Снял очень убедительно. Это подростковый комплекс, довольно частый. Кстати говоря, история Бонни и Клайда об этом же самом, потому что ее могучий эротический подтекст, он здесь же. Соседство смерти, соседство риска постоянная. И все это на фоне любви, хотя есть такая версия, что между Бонни и Клайдом вообще ничего не было, поскольку Клайв Баркер был гомосексуалистом. Но это отдельная тема, не самая интересная. А «Пустоши» – это фильм о том, как сладостно буйство вот этого телесного низа, лишенного контроля сознания, и как ужасно эта сухая, выжженная, пустая земля, в которой отсутствуют все человеческие развлечения, поэтому преобладают звери. Юриной. «Пустоши» – сильный фильм, и он даже, я бы сказал, он очень силен изобразительно, прежде всего. Малик же замечательный художник именно, поэтому я меньше люблю его патетические поздние картины, а ранние, мне кажется, отличными. Только что, не отрываясь, прочитала книгу Шлинка «Чтец». Какое ощущение у вас от этой книги? Не могли бы вы порекомендовать что-то подобное? Знаете, «Чтец» – отдельная долгая тема. Я думаю, что причина интереса к этой книге вот какая. Мы привыкли думать, что культура облагораживает, а ничего подобного. Вы можете быть нацистом и с удивлением и с увлечением читать мировую литературу. Вы можете быть сволочью конченой и интересоваться искусством. Вот, мне кажется, бессилие литературы и полное отсутствие связи, полный разрыв связи между этикой и эстетикой, он составляет сюжет шлинковского романа. Я, может быть, если бы мне, не дай бог, конечно, случилось иметь дело с подобным сюжетом, я бы еще жестче его решил. Помните, как у Бёрджесса в «Заводном апельсине» герой, садист патологический, обожает слушать классическую музыку. И именно под классическую музыку ему рисуются этому Алексу самые страшные сцены. Все-таки Бёрджесс музыковед профессиональный и знал, о чем писал. Поэтому интерес садистов к культуре, он имеет еще и второй резко негативный смысл. Потому что дело в том, что культура, вот что важно, понимаете, она не учит этики. Она может разбудить в человеке и зверя в том числе. Культура, на самом деле, она способствует наиболее полному развитию того, что в вас заложено. Это может быть и зверство. Вот у меня как раз во вторник выйдет в собеседнике интервью большое со Швыдким, где он очень интересно говорит, что ведь именно Арто, скажем, ввел определение «жестокий театр». Есть тот театр, который возбуждает в человеке зверя. Это пробуждение, можно его назвать следствием искусства? Да, безусловно. Такой театр тоже есть. Есть театр, который заканчивается выходом на площадь, который заканчивается погромом. Есть, условно говоря, «Король Убью», да, вот такая антиэстетика «Жари». И, между прочим, первое представление закончилось погромом. Может это быть? Может, да. Это одна из опасностей искусства. Искусство – это не сиропная водица. Искусство может иногда разбудить человека и зверя. Иначе чего бы нам его бояться? Александр Коняев. В ваших рассуждениях всегда полным-полно общих слов. А хочется конкретики. Александр, я слежу регулярно за тем, что вы пишете на «Эхе». Я не хочу с вами разговаривать. Ничего, ни общих слов, ни конкретных не будет. Сначала научитесь не хамить, научитесь быть деликатным, научитесь быть культурным, терпимым к чужому мнению или хотя бы интересным, понимаете? Тогда мы с вами будем разговаривать. А пока ни общих, ни частных слов никаких не будет. Не трудитесь ходить на этот форум. Вы здесь не нужны, вас здесь не надо. Лекцию об Эрихе Марии Ремарке. Попробуем со временем. Не могу никаких давать советов Владимиру Путину в ситуации с Ираком. Не берусь. Я вообще о политике, как вы знаете, не избегаю, но Ирак тем не моя. В предыдущей беседе вы упомянули о педагогических системах, предлагаемых в фантастике и вообще в литературе. Да, для меня в детстве тоже завораживали мальчишки из «Полдня», «Булочки», «Мушкетеры», «Возвращение», моя любимая книга. Солидарен с вами, Саша, вполне. А может быть, потому что это первая книга АБС для меня. Две системы педагогических отношений. Упомянутая система АБС и система Крапивина совершенно иная. Лукьяненко в давних книгах попытался указать на порочность обеих систем, доведя их до абсурда. Но мне трудно придумать что-то лучшее, чем эти интернаты. Только где набрать учителей? И опять вы просите лекцию о Крапивине. Сашка, я попробую. Это мне надо очень много всего перечитать, потому что он очень много написал. А что касается разных педагогических систем, я не вижу такого уж принципиального противоречия между педагогической системой Крапивина и Стругацких. Одно меня настораживает. В мире Стругацких, довольно гармоничном, учителя – лучшие друзья детей, взрослые – лучшие друзья детей. В мире Крапивина взрослые противопоставлены детям очень резко, вплоть до сектантства, вплоть до того, что мир лежит во зле, а вот дети – это такой светлый остров. центров этого мира. Я категорически не разделяю этого подхода. И мне кажется, что, ну, есть исключения, например, там мать генеральша, директриса в «Колыбельной для брата». Но это именно исключение. Это чудесные частные случаи. В целом, мир Крапивина – это мир чудесных, волшебных детей, романтических мальчишек, главным образом, девчонки там играют роль второстепенную, и мир жестоких, оглохших духовно взрослых. Ну, при этом я Крапивина очень люблю, он мне интересен и симпатичен, в журнале «Пионер» я всегда начинал с чтения его сочинений, и особенно я любил, конечно, там «Всадник со станции Роса» или «Журавленка и молнии», но это отдельная, ну, кстати, самая моя любимая вещь «Ковер-самолет». Она самая такая, знаете, ну, она самая сказочная и самая оптимистическая все-таки. Там нет, вот там нет этого страшного мира, который обступает детей, например, в «Колыбельной для брата». Но все равно я люблю очень этого автора. Может быть, мы когда-нибудь об этом поговорим. Просто мир Стругацких, педагогическую утопию Стругацких, она, мне кажется, более здравой. И понимаете, вот еще какая вещь. Пушкин в своей записке о народном воспитании совершенно правильно говорил, что опыт жизни в семье чаще всего развращает. Лучше, если школа будет отдельным миром. Тут есть свои соблазны, потому что школа тоже может превратиться в секту. Школа может тоже стать монастырем. Разные есть варианты. Но все-таки опыт лицея – это пока самое удачное из сбывшихся русских педагогических утопий. Все удачное, что у нас было построено, был построен по образцу лицея. Правда, лицей – носитель бренда власти. Насколько это сегодня реально, я не знаю. Попробуем, подумаем. Насколько вам легко отделять оценку произведений писателя от его поступков? Никогда не отделяю и не думаю, что гений и злодейство – две вещи совместимые. Вы часто говорите, что СССР генерировал среды, и в этом его позитивная роль. В одной из недавних эфиров Екатерина Шульман тоже говорила о советских средах и сообществах уголовных, мафиозных, возникающих при этом не во имя грандиозного замысла, а вокруг идеи чего бы пожрать. Я мало застал СССР, и его среды не помню, но скорее по версии Екатерины, нежели по вашей. Где эта грань? Ну, каждый видит то, что хочет. Екатерина Шульман видит, где бы пожрать. Я вижу замечательные среды культурные, литературные, кто где вращался, понимаете, это зависит от личного опыта. Я учился в школе юного журналиста, где вопрос, что пожрать, не стоял, а были лекции Кравца, Воронкевича, Розенталь к нам захаживал, и обменивались ксероксами замечательных текстов. Я был на радио «Ровесники», в Совете ровесников, где практически вся современная российская интеллектуальная элита через детскую редакцию радиовещания прошла в диапазоне от, скажем, Андрея Шторха и до Владимира Вишневского. Все это наше. Как там, значит, обстояло дела, как стояло дело в школе, я не знаю, но я помню, например, Марка Баринова с его кружком, который работал в ЦДРИ. Я ребенком туда ходил, и мне было ужасно интересно. Когда мне было, опять-таки, 14 лет, меня мать отвела послушать Пуришева на его семинар по Фаусту. То есть я в других сферах, видимо, вращался. И потом я вообще предпочитаю видеть в жизни хорошие, какие-то хорошие мотивы. А где бы пожрать, ну, знаете, это не среда. Это, опять-таки, секта. Человек же сам выбирает, что ему любить, что ненавидеть, что видеть, прежде всего, да. Как вы считаете, почему любителям литературных аналогий не приходит на ум, что противопоставляет Преображенского и Шарикова, это как противопоставлять повара его похлебку? Нет, дорогой РВТ, мне кажется, дорогой Александр Иванович, мне кажется, что это слишком прагматический взгляд. Преображенский, потому и Преображенский, что он преображает. Вы что, считаете, что мы похлебка Бога? Нет, конечно. У Шарикова есть все шансы стать человеком, но он не желает им становиться. В общем, вся проблема. Это все-таки вопрос личного выбора. Похлебки выбора нет. Кто может поручиться за то, что хотел сказать тот или иной автор в своем произведении? Никто не может. В этом прелесть литературоведения. А причем здесь именно сердце собаки? Да вот оно при том, что как раз, понимаете ли, собачье сердце – это сердце рабское. преданное. Не случайно Вайнингер, который, конечно, был одним из настольных писателей Булгакова, мне кажется, это совершенно очевидно, потому что вся молодежь 90-х годов рождения зачитывалась полом и характером, и последними словами. Именно у Вайнингера, у Венингера находим мы мысль о том, что женщина, собака, морская волна – это проявление рабской природы. Собака, она рабыня, потому что она зависит от хозяина. И не случайно Венингера всегда преследовал призрак в последние его дни перед самоубийством. Преследовал его призрак собачьего лая. Ему везде рисовался вот этот вот рабский мир. Ну, конечно, он рехнулся перед смертью. Естественно, я думаю, что он и при жизни-то был не особенно здоров. А уж в последние свои часы и дни это был просто обреченный и душевно больной человек. Последние слова об этом говорят абсолютно наглядно, но... Кстати говоря, никто еще не проследил связь между образом собаки у Венингера и собачьим сердцем Булгакова. Дарю вам эту тему, потому что самому лень. А мне кажется, что... Ну, если вам это интересно, конечно, я небольшой поклонник этой повести. Просто мне кажется, что причина-то вся именно в рабском сердце. Шарик хорош, пока он собака. Но сделай его человеком, и мы все от него разрыдаемся, конечно. Не проглядывается ли здесь нравственная идентичность Преображенского большого начальника? Ну, что вы все очерняете Преображенского? Преображенский – очаровательный человек, персонаж, с которым все симпатии Булгакова. Это вам не Персиков. Преображенский именно преображает. Это полубог, который поет к берегам священного Нила. Любовь его к опере, она тоже булгаковская. Это автопортрет. Какие вообще претензии можно предъявлять Шарикову, собаке с человеческим мужичком и железами? Претензии очень простые. Тебе дали человеческий мозжечок, а ты пользуешься им для того, чтобы оставаться собакой. Что тут хорошего? Когда ждать ваш новый сборник стихов? 1 декабря он появится. Я буду его представлять 20 декабря в Москве. Это у меня день рождения. Если все доживем, это будет вечер в Центральном доме литераторов. You are welcome, пожалуйста. Каково ваше отношение к Николаю Самохину и Виктору Колупаеву? Ничего не знаю об этих авторах, если хотите, почитаю с удовольствием. Читали ли вы аксеновских, ленд-лизовских, и что о нем думаете? Мне кажется, что ленд-лизовский в первой своей части как раз не очень интересно, в бытописательской, а вот... Незаконченная вторая, где рисуется такая мощная фантастическая история, они, по-моему, сделаны под сильным влиянием Пинчиновского и Against the Day, потому что вот все эти молодые гардемарины очень сильно напоминают мне Chums of Chance, которые там вот эти прекрасная команда молодых авантюристов на дирижабле, рыцари удачи. И вообще, мне кажется, что вторая часть ленд-лизовских, вот это такая уже совершенно безумная работа, над которой оборвал так трагический ишемический инсульт, мне кажется, что это была бы великолепная книга, такая чистый авангард. Я помню, как Аксенов при последнем нашем разговоре с радостью говорил, какую я сейчас пишу прекрасную книгу, вообще чистый авангард, никакой реальности. Вот это мне очень нравится. Я люблю, когда он летал. Почему... А, да, вот это еще раз пришел второй вопрос. Видели ли вы фильм «Аноним» и что о нем думаете? Думаю, что эта версия неубедительна. Для меня редлендовская гипотеза наиболее интересная, и, к сожалению, ну, Сидни и Редленд пятый. Ну, тут сложно все, да. Дочь Филиппа Сидни, может быть, она и не участвовала, хотя подозреваю, что участвовала все-таки. Подозреваю, что Редленд мог быть прикосновен к этой теме, хотя Розенкранц и Гильденстерн, его соученики в Падуе там или где в Италии, мне кажется, они были все-таки достаточно распространенными фамилиями, чтобы все приписывать Редленду. Ну, а с другой стороны, понимаете, «Аноним» мне понравился тем, что именно он натолкнул меня когда-то на замысел Икса. Вернемся через 3 минуты. Все важное, что...